Формула смысла.
9:07 в Москве. Формула смысла продолжает свою работу. На связи у нас Василий Борисович Кашин. Василий Борисович, вы слышите меня?
Да, добрый день.
Добрый день, добрый день. Давненько мы с вами не говорили, и поэтому китайская тема немножко у нас отошла на второй план за прошедшее время. Вот. Но есть несколько вещей любопытных. Ну, во-первых, вот сообщение пришло, что в Китае по итогам года ожидается небольшой, но рост 0,7% в части экономики. Это с одной стороны. С другой стороны, американские СМИ сообщают, что Китай готовится к тому, чтобы начать работать с американскими гражданами на территории Китая в ответ по отношению к тому, как Соединенные Штаты работают с китайскими гражданами на своей территории. Ну и третье, конечно, это вот пятничная новость, выступление председателя Си перед десантниками, перед воинской частью. Процитировали это все практически, что главная задача армии Китая, Народно-освободительной армии Китая и этих солдат, перед которыми он выступал, и солдат и офицеров, готовиться непосредственно к войне. Вот такие новости за последние дни из Китая. И вам слово, Василий Борисович.
Да, ну, если начать с экономики, там ситуация даже более радужная для китайцев. То есть как раз появились недавно совсем данные за третий квартал, и китайская экономика показала рост 4,9% год к году.
Но это квартальный. Я говорил о годовом. Это квартальный, да, действительно такие данные были.
Вот, и есть надежда на то, что они смогут выйти по итогам года там на довольно хороший показатель, на уровень близкий там к 5%. Вот, и в целом это означает, что в ближайшие годы, вероятно, на Китай будет приходиться 30% всего роста мировой экономики. То есть это сильно контрастирует с тем, как ведут себя другие экономики G20. То есть это вот именно был квартальный рост ко второму, действительно 0,7, этот вот от годовой. И то есть они выйдут на показатель, который даже сравним с их ростом в нормальные времена. И это очень сильно отличает их от всех других крупных экономик. При этом этот результат он достигнут в отличие от США и Европы без резкого наращивания кредитов. То есть их весь пакет экономического стимулирования, он был очень маленький, там несколько процентов от ВВП, в то время как в странах Западной Европы это десятки процентов от ВВП. И таким образом они могут чувствовать себя довольно-таки уверенно. Им удается расти, за счет, главным образом, внутренних факторов. И в ситуации нынешнего противостояния с США это позволяет им чувствовать себя гораздо более уверенно.
Ну, насколько уверенно и насколько мы можем доверять этой статистике, да?
Ну, действительно, с китайской экономической статистикой всегда были определенные проблемы. То есть китайская статистика, сводимая из данных китайских провинций и регионов, она может быть искажена. Это связано с тем, что перед властями провинции ставятся задачи по экономическому росту, в случае невыполнения которых они рискуют своей карьерой. Обычно их перепроверяют по альтернативным разным источникам, по косвенным данным. Общая такая точка зрения среди экономистов, занимающихся Китаем, состоит в том, что китайская статистика по своему качеству может быть, конечно, ниже, чем статистика развитых западных стран, но она улучшается, она прошла большой путь, и в в общем-то, пользуются обычно ей. Сами китайские руководители, некоторые из них там в прошлом открыто говорили, что не верят данным по ВВП, а пользуются данными по кредитованию, железнодорожным перевозкам, потреблению электроэнергии и так далее. Но обычно на таких более длинных отрезках эти данные, они довольно сравнимые, итоги вам дают. Поэтому, ну, возможно, там плюс-минус там процент, но экономика все равно довольно сильно рванула вперед. Это показатели, которые не кардинально ниже уровней 2019 года, и на фоне того, что во всех остальных экономиках G20 там спор идет между тем, насколько мы уйдем в минус, это, конечно, позволяет им чувствовать себя очень уверенно, и, видимо, мы увидим более наступательную политику. Она, кстати, выражается в том, что они начали создавать собственные уже формализованные санкционные механизмы, то есть готовятся к активному участию в войне санкций. Раньше Китай применял санкции неформального характера, такие точечные, и обычно на короткое время, когда ему надо было повлиять на какую-то страну, но опять же в отношении не самых крупных экономик, например, в отношении Южной Кореи, сейчас мы можем увидеть довольно крупные меры. Они создали так называемый список ненадежных предприятий. Это создан специальный орган в Министерстве коммерции, который будет его вести. И вот приняли еще и закон об экспортном контроле, который будет им позволять налагать запрет на поставки комплектующих или каких-то материалов иностранным компаниям в виде ответной меры. Видимо, вот после американских выборов мы можем увидеть активные санкционные действия со стороны Китая.
То есть они готовятся, да? Нельзя сказать, что вот, ну, как бы, Китай считает, что все вернется на круги своя, да? Потому что есть такая версия, что вот Китай заинтересован в победе Байдена, и это будет означать возвращение к некому предыдущему этапу, который можно назвать, ну, понятно, с погрешностью, но можно назвать симбиозом Китая и Соединенных Штатов. Следует ли понимать так, что на симбиоз больше не рассчитывают, несмотря на то, что результаты выборов в Америке непредсказуемы?
Ну, на симбиоз не рассчитывает ни одна из сторон. Есть представление о том, что есть двухпартийный консенсус в США о необходимости жесткого сдерживания Китая. Отличие между американскими партиями, они главным образом относятся к сфере тактики. С точки зрения КНР, победа Байдена, она несет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, по каким-то тактическим вопросам с Байденом можно будет находить компромисс, потому что Байден это все же человек более интегрированный в американский транснациональный бизнес, а с международными американскими компаниями у китайцев есть контакт, есть взаимодействие, то есть хотя бы будет канал для диалога. Но, с другой стороны, Байден, ну, ясно, что Байден сам, видимо, мало что будет решать, но вокруг него будет, как предполагается, некая организованная команда, которая будет в состоянии обеспечивать более-менее стабильное управление, в отличие от нынешней. И это будет просто означать, что американцы могут стать более эффективными в своей работе с союзниками. Это, наверное, не очень хорошо для Китая в рамках борьбы, потому что, ну, при Трампе сделано очень много ошибок, подорваны отношения с рядом важных азиатских стран. У Трампа меньше шансов создать единый антикитайский фронт с Европой и Японией, а это сейчас главный вопрос. Евросоюз, он сделал некоторые негативные заявления в адрес Китая, когда Жозеп Боррель выступил с описанием европейской стратегии, но он подчеркнул, что все равно это отдельная стратегия от США, то есть для китайцев это все же получше, чем приход лидера, который восстановит на прежнем уровне взаимодействие с союзниками.
Ну вот, возвращаясь к вопросу экономики, здесь вот слушатель нам пишет, и я на самом деле поэтому и спросил вас о, так сказать, реальности этой статистики китайской. Почему? Да, потому что мы знаем, что это экспортоориентированная экономика китайская, вот, и экспорт – это основная... ну, доходная статья и основная статья роста возможного или падения. И вот честно вам скажу, мне непонятно, ну, кстати, как вот и слушателю нашему, который мне об этом же пишет, если падают экономики на десятки процентов импортеры китайской продукции, я, честно говоря, логически не понимаю, как может в Китае осуществляться рост, да, потому что, ну, нужно просто смотреть данные по экспорту китайской продукции и, ну, как-то попытаться содержательно ответить на этот вопрос, потому что для меня это загадка. Я понимаю точно, что за несколько месяцев компенсировать внутренним потреблением весь объем экспорта в принципе невозможно. Ну, а если это делать, то эмиссия юаня должна быть каких-то гигантских размеров, да, и эта эмиссия вся должна была бы быть закачана во внутрикитайское потребление. Поэтому вот для меня здесь, конечно, с точки зрения ВВП, его роста, падения, остаются большие знаки вопроса по этому поводу.
Смотрите, да, я попробую объяснить. Есть некий стереотип о движущих силах китайской экономики, в частности, о роли экспорта. Роль экспорта была совершенно огромной в один период времени. Это 2000-е годы. Это годы после вступления Китая во Всемирную торговую организацию. Вот тогда экспорт был локомотивом роста. До этого он также играл существенную роль в 90-е. После кризиса 2008 года китайский экспорт начал стагнировать, а правительство тогда же запустило программу реструктуризации экономики, призванную обеспечить рост за счет внутреннего спроса. В результате где-то с 2010-2011 года чистый экспорт не вносит значимого положительного вклада в рост ВВП. Вообще в большинстве годов с этого периода роль чистого экспорта в росте отрицательная, и доля экспорта как такового, она в ВВП падает. То есть сейчас экспорт составляет 17,4% ВВП КНР, в то время как в 2000-е годы на пике экспортной зависимости там были доли, если не ошибаюсь, близкие к 36%. То есть они работали над снижением экспортной зависимости, и постепенно эти усилия принесли некоторый результат. В основном рост идет за счет внутреннего потребления и государственных инвестиций. Что происходило, начиная с начала 2010-х годов? Во-первых, в стране начала строится система социального обеспечения. То есть в начале десятилетия нормальной такой пенсионной системой было охвачено где-то 17, кажется, менее 20% населения. Остальные могли рассчитывать только на себя, по сути, ну и на какие-то минимальные пособия. Сейчас около половины населения охвачено полноценной пенсионной системой, то есть получают реальные пенсии, остальные – это крестьяне самозанятые, они действительно по-прежнему получают пособие, которое не играет никакой роли, там совершенно ничтожно. Сделаны большие шаги вперед в медицинском обеспечении, то есть рост социальной защищенности означает, что китайцы, которые раньше очень боялись тратить деньги, они только их копили, потому что знали, что если что-то будет в будущем, им никто не поможет. Сейчас они начинают несколько больше тратить. Имеет место общий рост зарплат. И имеют место различные государственные программы по повышению уровня жизни, улучшению городской среды. Вот во все это вкладываются деньги, все это в сумме ведет к повышению внутреннего спроса и, главным образом, спроса со стороны населения, которое, ну, то, что оно раньше просто складывало в кубышку, оно постепенно начинает это все тратить. Разумеется, продолжает наращиваться долг, это острая для Китая проблема, у них не такой большой долг центрального правительства, но большой совокупный долг, главным образом, за счет госкомпаний и за счет местных правительств. Он на начало кризиса превышал 300% ВВП, он подрос за время кризиса, но темпы снизились этого роста, они именно поэтому не могли так активно вбрасывать деньги в экономику, а занимались всякими адресными мерами поддержки бизнеса, которые сильно различались в разных регионах страны. Кому-то, например, там давали льготы по аренде государственных помещений и земли, кому-то там давали налоговые послабления, но все это так очень сильно варьировалось в разных частях страны.
А какой источник, Василий Борисович? Эмиссионный? Ну, грубо говоря, откуда деньги на государственные инвестиции и вот такую социальную поддержку, которую вы описали?
Деньги отчасти, они один из главных источников, это то, что они заставляют людей, которые раньше там откладывали примерно там 40% своего дохода просто несли в банк, они заставляют их тратить эти деньги, заставляют тратить, создавая для этого благоприятные различные условия, давая им какие-то гарантии социальные на будущее, то есть госдолг, он играет в этом роль, но меньше, чем раньше, то есть при предыдущем кризисе они действительно просто вбросили в экономику там почти 600 миллиардов долларов в 2008 году. Сейчас экономика намного больше, но вливания они примерно такие же суммарные. Там снижение требований к банкам по резервам, вот такого рода меры предпринимаются. Все это в сумме высвобождает какую-то наличность. И плюс все же надо учитывать, что внутри страны вирус перестал играть перестал играть важную роль, такую убивающую экономическую активность. Все-таки вирус поставлен под контроль, бизнес и предприятия работают в более-менее нормальном режиме, там с соблюдением определенных мер предосторожности. Это также, в общем-то, важным является подспорьем, ну и при том, что, конечно, все равно при этом темпы роста они остаются на там 1.5-2% ниже, чем могли бы быть. Это вот влияние уже остающиеся там остатков антивирусных мер и негативных внешних факторов.
Да, но все равно, честно говоря, у меня вопросы остаются. Надо смотреть, конечно, с этим и разбираться, потому что, ну, да, понятно, например, что можно заставить или там вынудить, да, людей, мотивировать людей отказаться от накоплений, но все равно для масштабов Китая мы понимаем, да, что там процент населения, имеющий эти самые накопления, не является там таким уж очень большим, это раз. Во-вторых, это действительно потребление, а это значит, что это, ну, такая сфера именно продуктов потребления. Вот. А государственные инвестиции, за счет которых действительно и можно показывать, наверное, рост, вот, это значит, что это средства этого самого государства, откуда они берутся. Понятно, молодцы, да, строят дороги, строят целые города, много чего делают на эти самые облагораживают городское пространство, как вы сказали. Все это здорово. Но у меня пока складывается такое впечатление, что Китай пошел по тому же пути, по которому в какой-то момент пошли и Соединенные Штаты. Вот есть у меня такое ощущение. Отказ от накоплений, наращивание долга, вот, и, возможно, даже эмиссионный характер этих самых государственных инвестиций. Пока у меня такое впечатление.
Ну, они, по крайней мере, то есть наращивание долга имеет место быть, но оно просто меньше в разы, чем оно было при, чем оно имеет место быть в Европе и в США, где там просто вбрасываются в экономику суммы, равные десяткам процентов ВВП. Здесь речь идет о процентах ВВП. То есть это долг, он тоже растет, но не такими катастрофическими темпами, какими его наращивали, например, после предыдущего кризиса, там, в 2008-2009 годах, когда действительно был инфраструктурный бум на государственные инвестиции, строилось много объектов без оглядки на их, в общем-то, пригодность и так далее. Сейчас все более так сдержанно, аккуратно, диверсифицировано, и нельзя сказать, что они вот прямо тушат пожар деньгами. Они просто выигрывают за счет вот этой сверхжесткой стратегии борьбы с вирусом и за счет того, что у них был резерв из накоплений населения. Население оно копит почти все. То есть все, кроме беднейших слоев, они всегда имеют некоторые накопления. Это,
да,
ну,
но эти накопления,
за долгое время.
Накопления имеют такую характеристику очень быстро и резко заканчиваться. Прервемся сейчас на новости. После новостей поговорим о военной стратегии Китая и действительно ли он готовится к войне.
Формула смысла.
9:34 почти минуты в Москве. Формула смысла продолжает свою работу. Василий Борисович Кашин у нас на связи. Есть связь, Василий Борисович?
Да. Все отлично.
Да. Вот, ну, есть еще момент, конечно, прежде чем мы к военной политике перейдем. Есть еще момент, связанный с борьбой с коронавирусом. Вот фантастические какие-то данные были на минувшей неделе о том, что в одном из городов они провели, там несколько десятков случаев как-то обнаружили и провели тотальное тестирование города на 7,5, по-моему, миллионов,
да,
человек. Это вообще возможно?
Это Циндао, да.
В Циндао, да, это было?
А? Да.
Да.
То есть они целиком мегаполис проверили большой.
Это вот реалистично вообще? Ну, как бы так, 7,5 миллионов человек, это значит, там в разрезе какого-то количества суток они должны, ну, прийти куда-то это сдавать, или каждому из них должны прийти волонтеры. Вот я, когда это слышу, ну, я человек, имеющий отношение к организации, ну, каких-то серьезных процессов, я этим неоднократно занимался, и вот есть у меня такой вопрос. Ну, там, скажем, за сколько можно протестировать 7,5 миллионов человек? Всех.
Это связано с особенностями управления именно на уровне микрорайонов и муниципалитетов. То есть у китайцев создана была еще давно, десятилетия назад, сеть таких, ну, как что-то вроде наших ЖЭКов, но с расширенными функциями и полномочиями, они называются шэцюй. Они отвечают за вопросы жилкомхоза в конкретном районе, но также выполняют базовые функции информирования населения, контроля за соблюдением санитарных норм, контроля за соблюдением порядка. Они нанимают на работу людей, часто это всевозможные пенсионеры, там какие-нибудь инвалиды, домохозяйки, которые, ну, хотят частично работать за небольшие деньги. На вот этих структурах во многом базировалась эффективность китайских мер по борьбе с коронавирусом. Эти люди обеспечивали на уровне подъезда дома контроль над тем, где есть приезжие, кто соблюдает нормы, кто не соблюдает, кто там тайком куда-нибудь бегает. И это важнейший инструмент и полицейского, и санитарного контроля. Он позволяет учитывать население, он позволяет быстро всех охватить теми или иными мероприятиями. Например, там обеспечить явку всего населения там дома или там квартала в установленное время там в этот районный пункт, где им всем там этот ПЦР-тест или что-то там сделают. То есть это важнейшее преимущество, это как раз наличие таких низовых институтов самоуправления и одновременно контроля, это то, что позволило не только Китаю, но, видимо, и многим другим восточно-азиатским странам так лучше, чем в остальном мире, справляться с коронавирусом. Дальше, когда у вас есть такая структура, вопрос только в производстве нужного количества тестов, оборудования и прочего. Ну, это реально. Обычно они все-таки большая страна, большая экономика, когда происходят вот такого рода события, они могут для быстрого тестирования, например, перебросить военных медиков из других частей страны, персонал других органов, там, вероятно, по борьбе с чрезвычайными ситуациями и так далее. И, ну, в принципе, да, так для них все-таки это не супер крупный город, ну, мегаполис, да, значительный, но не Шанхай там или Пекин все же.
Ну, наверное, это не Шанхай и не Пекин. Вот то, что вы мне рассказали, я сразу вспоминаю бриллиантовую руку. Вот, распространите билеты лотереи среди жильцов нашего, да, ЖЭКа. А если, да, откажутся брать, отключим газ. Вот, вот, наверное,
ну, да,
как-то таким образом, хотя все равно, честно вам скажу, может, я чего-то недопонимаю, вот, но за 5 дней, там, 7,5 миллионов, даже при высочайшей организации через ЖЭК и снизу, жесткой системе доносов на тех, кто, значит, ну, как-то не так участвует в прогрессивной деятельности, все равно для меня эти цифры кажутся не очень правдоподобными, при том, что общую оценку я вашу разделяю, ну, там, в частности, и по Вьетнаму, который эффективно сработал в части коронавируса, ну, в какой-то степени по Южной Корее. Хотя, с другой стороны, вот сейчас мы смотрим через несколько месяцев на тот же Китай. Помните, как тот госпиталь там строили в Ухане, вот как это все было? Ну, сильно пиаровски сделано. Но вот мы на себя можем посмотреть, да, у нас только Министерство обороны построило 16, по-моему, если не больше уже, госпиталей за это время. Плюс еще в Москве введены дополнительные и построены дополнительные госпиталя. И как-то так это все, ну, спокойно и реалистично. Мне кажется, что...
Да, да, совершенно.
Мне кажется, все-таки, Василий Борисович, хотя я не буду с вами спорить, вы все-таки эксперт по Китаю, а у меня такое внешнее впечатление, но я немножко эксперт по пиаровским технологиям. И у меня вот есть ощущение, твердое ощущение, я буду дальше с ним работать, что Китай, конечно, очень активно занимается пиаровскими технологиями. И в части вот ВВП, и в части борьбы с коронавирусом. И думаю, что не только в этих частях. Мне кажется, что они очень активно этим увлеклись. Но это мое частное мнение. Может быть, я и ошибаюсь.
Ну, смотрите, я согласен с вами, что мы не можем исключать существенного элемента дезинформации и манипулирования данными. Тем не менее, эта дезинформация, она не, на мой взгляд, не меняет кардинально общую картину. Есть много данных китайских официальных, которым я не верю. Например, очень трудно поверить в их заявление, что им удалось не допустить проникновения коронавируса в армию. Этого просто не может быть, учитывая, что военные врачи были очень широко задействованы в борьбе с заболеванием, учитывая, что рядом с эпицентром в Ухане находится много воинских частей, и, в общем-то, первые недели никаких особых там санитарных мер не было. Ясно, что военнослужащие, члены их семей должны были получать это. То есть ясно, что там имеют место всевозможные преувеличения. Совершенно так же может быть, что в этом самом Циндао, где отчитались о том, что протестировали всех, на самом деле там власти районов города натянули немного цифры, и реально там, допустим, где-то каких-то там особо проблемных товарищей, у которых там неудобный график работы, или которые там неконтактные, ненормальные там, или психованные, и к ним опасно подходить, их просто там оставили там самих по себе там и не охватили, но тем не менее мы можем быть уверены, что тестирование было там массовым и, вероятно, охватило подавляющее большинство населения. Точно так же с их коронавирусной статистикой. Есть наверняка способы как-то занизить. Мы это знаем, что в разных странах используются разные. Как вы учитываете этих больных людей, как вы учитываете смертность. Наверняка они что-то делают, чтобы эта картинка выглядела получше. Но я бы предположил, что что кардинально эту ситуацию не меняет. То есть она все равно несравнимо лучше, чем в любых других крупных экономиках мира. То есть она, по крайней мере, доведена до такого состояния, что не влияет серьезно на функционирование экономики и общества. А что там в реальности? Действительно, тут мы можем сомневаться, тут, возможно, всякие варианты, в какие-то вещи трудно поверить, может быть, да.
И давайте еще коснемся одного момента, вот этого выступления председателя Си Цзиньпина в конце минувшей недели, где он обратился с военным и поставил им главную задачу подготовки к войне.
Да, Си Цзиньпин, собственно говоря, посетил часть морской пехоты, дислоцированную в провинции Гуандун, и он сделал это и произнес свою речь о подготовке к войне на фоне очень серьезного роста напряженности в Тайваньском проливе. Как раз в последние месяцы американцы предприняли ряд мер по усилению военного сотрудничества с Тайванем. Китай со своей стороны начал вести себя жестче. Они начали проводить больше учений вокруг Тайваня. Крупные такие группы китайских боевых самолетов начали нарушать там неформальную воздушную границу, которая есть между ними. Вот как раз где-то 19-го, если не ошибаюсь, сентября, там было массовый пролет сразу 40 самолетов через этот район с нарушением неформальной границы. Вот раньше такое случалось очень редко, и обычно середину пролива китайские боевые самолеты все же не пересекали. То есть это было, может, раз в несколько лет. То есть идет напряженность, это связано с тем, что тайваньская ситуация раскачивается американцами. Для Китая это вопрос суверенитета, они не могут в нем пойти на попятные, они не могут отступить, и по сути мы имеем дело с наиболее опасной такой горячей точкой в Восточной Азии. Она более опасна, чем ситуация в Южно-Китайском море. И вероятно, Тайвань будет там в ближайшие годы таким серьезным поставщиком новостей для мировой политики. Особенно после уже того, как в Америке устаканится ситуация, будет новая администрация. Она не изменит старый курс, да, но она будет проводить его, видимо, более последовательно. Сама идея о том, что надо бить по Китаю через Тайвань, она выдвигалась давно, и, кстати, ее важным сторонником был ныне уже отправленный в отставку и проклятый администрацией Трампа Джон Болтон. Но это не монополия вот этих республиканцев, ее многие разделяют, и риторика по отношению к Тайваню, она очень сильно меняется в США. Это довольно опасно и повлечет за собой реакцию. И интересно, кстати, что сама морская пехота – это такой наиболее быстро растущий род войск в составе китайского флота. Она относительно недавно появилась у Китая, где-то в 80-е годы. До недавнего времени была очень малочисленной. И вот в рамках реформы 15-16 годов начался бурный рост морской пехоты за счет сокращаемых и передаваемых в ее состав сухопутных войск. Вот китайцы серьезно готовятся к борьбе за Тайвань. Кроме того, морская пехота – это такой будущий инструмент их защиты интересов во всем мире, и они уделяют ей растущее внимание. Вот Си Цзиньпин, когда посещает части этого рода войск, это показывает его отношение, это важно для их дальнейшего развития.
Ну, Тайвань понятно, морская пехота понятно, хотя с точки зрения провозглашенной политики один пояс, один путь, вот, надо было бы, конечно, какие-то, ну, сухопутные спецназ развивать, вот, потому что пока что пояс и путь, все его маршруты проходят через зоны чрезвычайной нестабильности. Вот. И если Китай его так провозгласил, правда, никто до сих пор не может понять, что все это значит, так слова повторяются, вот. Ну и вопрос безопасности по отношению к этим маршрутам является самым главным, наверное, вопросом. Неизвестно, сможет ли Китай его обеспечить.
Ну, пояс и путь, он же включает в себя и сухопутные регионы, и морские, то есть... Собственно говоря, морской шелковый путь – это важнейший компонент этого всего. И на самом деле тенденцией очень отрадной для нас развития китайских вооруженных сил было сокращение сухопутных войск. И с точки зрения численности, и с точки зрения ассигнования, они последние в приоритете на перевооружение. Это означает, что Китай не видит для себя каких-то важных перспектив сухопутной войны. Все силы вкладываются во флот и в те возможности военно-воздушных сил, ракетных войск, которые позволят поддержать флот в борьбе на Тихом океане. То есть речь идет о подготовке к большой тихоокеанской такой Тихоокеанской войне, да, второй. Это такой интересный процесс, а при этом на морскую пехоту вот возлагаются задачи как авангарда в борьбе за Тайвань, так и вот действий там у берегов Африки, в более удаленных районах, они к этому готовятся, их тренируют действовать в других климатических зонах, для них строятся новые, очень современные, крупные десантные корабли, такие, в общем-то, сравнимые с американцами, с американскими в Европе таких не строят, там, например, универсальные десантные корабли в 40 тысяч тонн водоизмещением, как авианосцы фактически, уже вот строится серия из трех, первые уже проходят испытания. Они вкладывают в это очень реальные деньги, и у Си Цзиньпина действительно при всех его последних посещениях войск это важный мотив, что мы должны готовиться к войне, мы должны готовиться к реальной войне. Тревожные такие нотки звучат, это уже означает осознание вхождения в период такой жесткой борьбы великих держав. Мне кажется, что они во многом видят ее, эту борьбу очень в стиле 19 века. Часто их риторика, особенно по поводу военно-морской мощи, она напоминает выступления разных европейских политических деятелей перед Первой мировой.
И ставка на флот, да, соответственно, которую мы тогда наблюдали...
Да.
Как основную ставку. Но еще я обратил внимание, что на минувшей неделе американцы подтвердили намерение разместить ракеты средней дальности в АТР, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия отреагировала и сказала, что мы надлежащим образом ответим по этому поводу. А вот реакции Китая я не видел.
Ну, Китай воспринимает эти действия как направленные против себя непосредственно. Он может ответить на это путем наращивания собственного парка ракет средней дальности, который и так огромный. Кроме того, если говорить об этом классе оружия, то у китайцев есть технологическое преимущество перед США. Китай стал первой страной мира, которая развернула ракету средней дальности с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Это ракета Дунфэн-17. Она была показана в количестве целой ракетной бригады на параде 2019 года. Это в честь юбилея Китайской Народной Республики. Между тем, американцы, они по своим планам первую экспериментальную батарею ракет вот средней дальности с подобными гиперзвуковыми головными частями планируют сделать к 2023 году. Это будет только экспериментальная батарея. То есть у китайцев есть преимущество в темпах в несколько лет. Зная о намерениях американцев разместить эти ракеты в Азии, они, видимо, просто вложат деньги в уже имеющиеся и работающие производства.
У нас 10 секунд, ракетные... Василий Борисович.
Да?
Да, к сожалению, да, к сожалению, мы пришли прямо к финалу нашего часа. Спасибо вам большое за этот разговор. В следующем часе Тимофей Сергейцев.
Формула смысла.